Вот так звук истории.
Исполнилось 75 лет со дня подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. 75 лет. 70-летие отмечалось достаточно широко, многими исследованиями, и последовавшее затем 70-летие начала войны тоже очень широко отмечалось и сопровождалось разнообразными событиями, и памятный визит тогда председателя правительства Владимира Путина в Польшу, на Вестерплатте он был и там произносил речь, во многом озадачившую. Перед этим была пресс-конференция, а до того была статья в газете, которая вселила определенные надежды. В ней признавался пакт Риббентропа-Молотова аморальным. Говорилось о том, что эти времена давно прошли и что надо им дать историческую оценку, которая была дана в России уже в постсоветское время. И вот с этого-то мы и начнем. Итак, первый — Дональд Туск, а затем ответ Владимира Путина и фрагменты из его последующего выступления на Вестерплатте в памятном месте начала Первой мировой войны.
Моя позиция здесь однозначна. Пакт Молотова-Риббентропа, и это не должно вызывать удивления в России, так или иначе привел к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через две недели с востока войсками сталинской России.
Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двусторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или, как его еще называют, Мюнхенского сговора. Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора в конце сентября, если мне не изменяет память, через день, польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввела свои войска в один день вместе с вермахтом на территорию Чехословакии, оккупировав две области Чехословакии. Я сейчас не даю никаких оценок. И я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны и воздать должное мужеству и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия, так или иначе, создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а всю плесень оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из этого не будет.
Дума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано. И не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений. Только за освобождение Гданьска отдали свои жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч. А всего из 55 миллионов павших во время Второй мировой войны, более половины это граждане СССР. Вдумайтесь в эти страшные цифры.
Это очень интересно, то, что говорит Владимир Владимирович Путин, и почему-то выступление Дональда Туска, который сказал фразу, что заключение пакта о ненападении приблизило начало войны и развязало руки Гитлеру окончательно в нападении на Польшу. Это было необходимо Гитлеру. Меня заинтересовал даже не тон, и, конечно, абсолютная правда, что более полумиллиона советских солдат лежит в земле Польши, и Советский Союз освобождал Польшу. Правда, потом Польша оказалась под его влиянием, подверглась очень серьезным репрессиям, политической реорганизации, угодной Советскому Союзу. Фактически подверглась политической оккупации. Не военной, но политической оккупации. Те земли, которые достались Советскому Союзу по пакту Риббентропа-Молотова, никогда не вернулись ни Польше, ни Румынии, ни Балтийским странам, которые освободились только в результате распада Советского Союза. Ни часть та Финляндии, которую Советский Союз тоже по определенной договоренности с Гитлером взял себе. Правда, этот вопрос мы попытаемся еще выяснить. Заинтересовало меня следующее заявление Владимира Владимировича Путина о том, что пакт Риббентропа-Молотова был последним документом, подписанным европейской державой с гитлеровским агрессором. Может быть, последней державой, которая подписывала, большой европейской державой. Не будем брать, будем такими же снобами и пижонами, какими были великие державы к середине 20 века, и скажем так, большими, крупнейшими европейскими игроками, такими как Британия, Франция. Да, это последняя держава, но это не последний документ. 23 августа был подписан пакт о ненападении, который сопровождался секретным протоколом. Предыдущие пакты о ненападении, которые подписывались со многими европейскими державами, в том числе и с Польшей, в середине 30-х годов, не сопровождался разграничением интересов за счет третьих стран между Германией и ее партнерами, той же самой Польшей. Польша предъявила ультиматум, и вот две области Чехословакии, можно подумать, что вот если взяла себе Богемию и Моравию, Германия, то значит еще две таких крупных области взяла себе Польша. Польша, если вы посмотрите на карту Чехословакии, захватила небольшой треугольничек. Это была аннексия Тешинской Силезии, Тешинского края всего, да, вот Дмитрий совершенно правильно пишет. Так вот, в тот же день, когда последний фрагмент мы слышали речи Владимира Путина, покойный президент Польши Качинский начал свою речь вот с чего. Мы захватили Тешинский край и поучаствовали в германской агрессии. И нам за это нет прощения. Путин сказал тогда, что не по заявлениям политических деятелей, а по политическим действиям. Всеми своими действиями Польша, ее республика уже постсоциалистическая, не предъявила никому никаких претензий, не говорила об исторической справедливости принадлежности Западной Украины и Западной Белоруссии Польше. Точно так же, как Германия не предъявила никаких претензий Польше за Силезию, например. С этим было покончено. В Европе, как мы видим сейчас, в Восточной Европе с этим не покончено. И размахивание исторической справедливостью продолжается. Далее. Что такое политические действия? Возьмем Мюнхенское соглашение, согласно которому Англия и Франция предоставляли Германии право распоряжаться, решить судьбу 3,5 миллионов немцев, которые жили в Судетской области. Гитлер пошел гораздо дальше этого соглашения. Когда же началась Вторая мировая война, когда Гитлер напал на Польшу 1 сентября, 3 сентября Англия объявила себя утром в состоянии войны с Германией, Франция объявила несколько часов позже. Далее. В Англии и во Франции полностью сменилось правительство. Чемберлен еще объявлял войну. Деладье приходил в ужас еще от того, к чему это все привело, его собственная политика. Когда, собственно, наступила война, гораздо более решительные люди, решительные и антинацистски настроенные, пришли к управлению. Во Франции очень ненадолго. Это был Рейно, премьер-министр. В Англии очень надолго, со всеми политическими процедурами, которые были возможны. После отставки Чемберлена правительство возглавил Уинстон Черчилль в следующем году, а в 1939-м он уже вернулся как первый лорд адмиралтейства. То есть поменялось. То есть те политики, которые заключали Мюнхенское соглашение, они ушли со сцены по тем или иным обстоятельствам. Драматично, но тихо ушел Чемберлен и вскоре умер. Деладье заплатил очень большую цену за свое умиротворение Гитлера, за такую политику, как он вел. Он и отсидел в лагере, возвращался к политической жизни. Но пятно это лежало на нем очень серьезно. Вернемся к тому, что сделал Советский Союз и почему это далеко не последнее соглашение с гитлеровской Германией, которая автоматически перестала быть агрессором для Советского Союза. И в сентябре это всячески подчеркивалось. И неагрессивный характер Германии подчеркивался ровно до 22 июня 1941 года. Давайте с вами послушаем, собственно, германская хроника. Вот вы знаете, Deutsche Wochenschau, это еженедельное кинообозрение немецкое, оно выходило все 30-е годы, и вот существует большой архив с 36-го вплоть до самого последнего выпуска конца апреля 45-го года. И там очень любопытно находить. Помните, мы с вами слушали когда-то Deutsche Wochenschau, это было 25 июня, она выходила, если я не ошибаюсь, по средам выходило это обозрение в немецких кинотеатрах. Так что вот первый выпуск после 22 июня пришелся на 25-е. Помните, мы с вами слушали и считали, и я вам рассказывал, каким номером этот сюжет шел после футбола, после итальянских генералов, после приема у Геринга, и шел сюжет о переходе границы Советского Союза. Ну, а вот 23 августа 39 года в этот день вышел выпуск. Вы понимаете? И там туда сумел войти только отъезд, отлет Риббентропа, министра иностранных дел Германии, в Советский Союз. Послушайте, малюсенький кусочек об этом.
Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nichtangriffspakt miteinander abzuschließen.
Здесь говорится о том, что советское руководство и германское руководство договорились о подписании документа о ненападении. И поэтому имперский министр иностранных дел вылетает. И вот вы знаете, когда вот идет вот тишина, которую можно слышать, вот, вот с криками толпы, то он садится в самолет и долго показывает лицо Риббентропа через иллюминатор. Показывает он такой квадратненькое еще окошко такое, вовсе не круглый иллюминатор. И показывает вот такое задумчивое лицо Риббентропа. Очень интересные бывают вещи, знаете, невольные такие в кинохронике. И ясно, что сейчас состоится нечто очень важное и историческое. Фон Риббентроп прилетел в Кёнигсберг, готовился ночью к переговорам в Москве и потом прибыл в Москву. Как это произошло, я думаю, многие читали и знают, затянувшиеся переговоры Англии и Франции с Советским Союзом. Дело не в том, что непредставительные делегации, это все объяснение постфактум. Советский Союз выжидал. Он не хотел входить в коалицию, которая бы привела его к неизбежной сейчас войне, исход которой был бы неясен. В 39-м году было понятно, что уже Германия и советская разведка тоже работала, и все были в курсе дела, что нападение на Польшу готовится. Но дело в том, что Советскому Союзу, давайте будем циничными такими же, как Сталин сейчас. Советскому Союзу ни Англия, ни Франция, в чем дело, не предлагала ничего, никакой выгоды. Никакой выгоды Советскому Союзу, материальной, от этого Союза не было в то время. Более того, все балтийские страны, все страны и Польша прежде всего, все эти страны панически боялись какого бы то ни было военного присутствия Советского Союза. Они боялись присутствия России вообще, исторически боялись присутствия России. И помнилось, еще всего 19 лет назад была война, польско-советская война. А все это помнили. Пропускать, размещать у себя войска никто не хотел. Это потом уже будет практически уже в принудительном порядке будут размещены советские войска в балтийских странах. И переговоры эти затягивались. И Сталин потом говорил, что вот в конце войны Сталин говорил и объяснял это. Только объяснял чрезвычайно лукаво. Смотрите, сказал Сталин, вот пришла Германия и предложила нам мир. Он сказал, ну какое же миролюбивое государство не согласится с мирным предложением. Правильно, абсолютно правильно. И при этом от нас не требовалось никаких уступок наших, но это было за счет третьих государств. То есть Советский Союз тогда подписал агрессивный пакт о ненападении. В особенности в своем секретном протоколе. Я не буду тут рассуждать о подлинности, неподлинности. Подлинники есть. Все остальное – это досужие домыслы, которые будут длиться вечно. Так же, как рассказы о том, как американцы сами взорвали и напустили самолеты на свои башни-близнецы, и как Рузвельт организовал нападение на Перл-Харбор, чтобы убедить американцев вступить в войну. Всю эту муть вот я не буду обсуждать. Потому что вы можете сами посмотреть документы, где и как, и номер хранения, и где и как в президентском архиве хранятся подлинники секретных протоколов. Любопытно в них то, что протоколы были предложены, секретный протокол был предложен Советским Союзом, а не Германии. Он сказал, хорошо, мы с вами подпишем пакт о ненападении, и хорошо, подпишем. Только вот нам нужно то-то, то-то и то-то. Короче говоря, в том, на чем сошлись в августе 1939 года, это были Эстония, Латвия, сначала не полностью Латвия, а потом полностью Латвия, без Литвы. Финляндия входила в зону интересов. Интересовалась советская сторона и Бессарабией. Хорошо, на этом согласен. согласились. Линия довольно неопределенная была, по которой делили Польшу, зоны влияния. И сама судьба польского государства там была так в проброс обозначена, как, ну, существование или несуществование польского государства. Вот это мы посмотрим чуть-чуть позже. Посмотрели чуть-чуть позже, и 1 сентября вошли немцы, 17 сентября вошла Красная Армия в Польшу. Разделили, уточнили линию, передали некоторые города, так же, как Брест-Литовск, например, передавался советским войскам, немцы проходили там, эти кинокадры существуют. Можно до посинения спорить, это был парад или не парад, это была передача населенного пункта. Вот, так что вот здесь то и получилось. Это до начала Второй мировой войны, до 1 сентября. В конце сентября наступает следующее, то есть не последнее, Владимир Владимирович, не последнее соглашение, далеко не последнее соглашение. Я уж не говорю о том, что торговля идет полным ходом и будет идти еще до июня 41 года. По итогам польской кампании в следующий раз Риббентроп прибывает в Москву. Но до того, как мы примем здесь министра иностранных дел Германии, давайте послушаем, что сказал 31 августа, то есть это накануне, уже примерно зная, что будет завтра, накануне выступления Молотова. То есть еще одно официальное и публичное заверение в своем непротивлении Германии и более того, что Советский Союз поддержит Германию в ее стремлениях, направленных на Польшу.
Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
Да, блестяще оправдалось на 31 число. Первого началась война. 28 сентября Риббентроп едет в Москву. Это идет в ряду после блестящей польской кампании в Германии. Такой Deutsche Wochenschau очень торжественный, веселый после польской кампании. Все получилось хорошо. Англия и Франция хоть и объявили войну, и хоть они теперь, по мнению Берлина, и Москвы, кстати говоря, агрессоры, все равно все пока получается. И вот дружеские всевозможные визиты, послушайте.
Zielbewusst und rasch, wie die deutsche Wehrmacht zuschlug, vollendet die deutsche Staatsführung das Werk der Soldaten. Die zweite Reise des Reichsministers, des Auswärtigen von Ribbentrop nach Moskau, hielt die ganze Welt in Spannung.
Второй визит министра Риббентропа в Москву. Приезжают турецкие представители, Турция очень интересует, и Германия. И потом, как мы увидим через год, Советский Союз тоже интересует Турция. Вечный вопрос проливов и вечный вопрос восточных границ. И уже и визит итальянских друзей. Можно на этом сейчас вот завершить и увидеть, что же уточняет. Уточняет то, что Литва тоже теперь входит в сферу советских интересов. То, что Литва тоже будет советской, и Германия не будет вмешиваться. Уточняются границы, и заключается договор, который уже называется не о каком не нападении, а о дружбе и границе. То есть под предлогом того, что польского государства более не существует, Германия и Советский Союз определяют свои границы. Да, вот вы здесь пишете очень много всего правильного. Ну да, президент Польши Качинский осудил аннексию Чечена. Да, конечно, да, естественно, вот я об этом и говорил. Олег говорит, что русская оккупация разрушает все материальные и духовные основы стран. Олег пыталась разрушить. Ну, мы с вами посмотрим, что, конечно, сейчас никто, наверное, вот с той стороны не поставит под сомнение. Хотя, повторю, что по итогам Второй мировой войны Советский Союз оставил себе не только то, что отвоевал у Гитлера, то есть, например, аннексированную Калининградскую область, Восточную Пруссию, эту капельку. Кстати говоря, предваряется Deutsche Wochenschau 23 августа, когда мы видели, все подводится к тому, что вот сейчас мы еще обеспечим себе и советское согласие, и тогда уже решим вопрос, потому что там рассказывается история, что после Первой мировой войны образовалось польское национальное государство. Вот карта, там такая анимация есть. Вот есть Восточная Пруссия, большая, здесь Польша вклинивается туда, Данцевский коридор появляется, Данцик объявляется вольным городом, там чертится его граница, но там огромное немецкое население и вокруг. Далее мы видим прибывающие вагоны в Берлин с эвакуированным немецким населением. И женщины, дети в камеру рассказывают про ужасных поляков, которые немцев просто так третируют, что терпеть дольше невозможно. И, конечно, и Германия предупреждает, и будет предупреждать. И последнее будет вот таким любимое германский ультиматум, который уже предъявляется, когда выполнить его даже при всем желании невозможно, то есть уже 1 сентября. То же самое, кстати, будет, что объявление войны Советскому Союзу наступит, и мы с вами слушали это заявление Риббентропа в соответствующей передаче. Оно наступит именно тогда, когда уже ничего не сделаешь, уже войска перешли, и уже все, мы предупредили. Ну вот предупредили, и дальше Риббентроп рассказывает, как Советский Союз нарушает соглашение пакта о ненападении. Ну так вот, значит, следующий, Владимир Владимирович Путину мы говорим, следующее, 28 число. Далее, выступление Молотова знаменитое, в котором Германия перестает на сессии Верховного Совета, перестает быть агрессором. Германия кто угодно, но не агрессор все эти два почти полных года. Агрессоры Франция и Англия. Знаменитое опровержение агентства ГАВАС. Это отдельная история, и не стоит, я вам очень рекомендую почитать, что якобы 19 августа 1939 года Сталин выступил с докладом на заседании Политбюро и перед руководителями Коминтерна, и где объяснял, зачем нужно, если война не произойдет сейчас, не разразится, то это будет плохо для Советского Союза. И что должна быть война между Германией и западными странами, Германией и Польшей, что это, в общем-то, решенный вопрос, и что Советскому Союзу надо сидеть и выжидать, и обеспечивать себе собственную выгоду. Достаточно откровенное, записанное, до сих пор спорит, подлинное и неподлинное, но вышло довольно гневное опровержение тогда, опровержение агентства ГАВАС. Это было уже в сентябре вышло опровержение, потому что публикации пошли вот этой речи, якобы речи Сталина на заседании Политбюро. И далее там говорится, не Германия начала войну. Германия предложила мир Англии и Франции сразу. Что там польский вопрос? Но объявили-то войну Франция и Англия. Советский народ это съел, хотя и все говорят, что как-то это было все странно. Но съели. Так, подножка Польши, потом немножко Польши потом вернули. Белосток и еще кое-что. Ну, вернули так, знаете, в размерах сопоставимых с Цешинской Силезией, а никак не с теми землями, с там можно сколько угодно, об исторической, этнической принадлежности. Но уж, простите меня, можно беседа с Литвой биться за Вильнюсский край, он какой польский или литовский, и можно сколько угодно об этом говорить. Да, вернули, совсем чуть-чуть. Точно так же, как и с Германией делили. Вот еще уголок здесь, там Сувалки, давайте вот здесь подвинем, и через совсем скоро мы с вами подробно почитаем о последней крупной встрече советских руководителей с германскими. Это уже будет в ноябре 40-го года. Это абсолютно фантастическая встреча, она ни к чему не привела, но обстановка на ней чрезвычайно любопытная. И Молотов, который отрицал существование секретных протоколов вплоть до самой своей смерти, там, извините, это записано просто и немцами, и нашими, записано просто содержание беседы Гитлера и Молотова. Ну, и к этому чуть-чуть попозже. А что такое вот это смешение, которое устроил Советский Союз, такое жесткое смешение? И можно, знаете, оно прекрасно со всех патриотических позиций. Со стороны советской. Да, мы отдалили войну, отдалили границу, тра-та-та-та-та-та. Постсоветская патриотическая позиция. Мы вернули, Сталин исторический лидер, потому что вернул то, что принадлежало Российской империи. То есть со всех вот патриотических сторон это очень здорово. С точки зрения человечности, демократии и справедливости это ничто. Но это нужно, вот эту несправедливость. Есть другая вещь. Вот не для своих интересов. Да, расширение границ, это всегда бла-бла, империи и прочее, и прочее. Но для того, чтобы договариваться и устраивать нормальную жизнь в своих странах, полякам не нужно пытаться отобрать Львов, скажем, у Украины. Или отобрать Брест-Литовск, Брест у Беларуси. И украинцам тоже совершенно этого не надо. И когда встречаются люди и приносят извинения свои в Волыни, когда была страшная резня поляков украинскими националистами во время войны, и это вспоминают, это не... И говорить про черствую булку с изюмом занесло куда-то Владимир Владимирович. Во-первых, не точно в истории, а во-вторых, с точки зрения вообще этики своего собственного поведения, но сейчас, по-моему, даже вот все понимают абсолютно, нет такого человека в Европе, который бы не понимал, что здесь вот это как раз естественное поведение, и тут возмущаться ему не стоит, стоит удивляться, когда оно другое. Ну вот, Провокация в Гляйвице? Ну, конечно, это немецкая провокация, ну да. Все ясно, Германия действовала, заручилась нейтралитетом минимум и заинтересованным нейтралитетом Советского Союза и вперед. Дальше. Вот одна из замечательных совершенно реакций. Присоединена была Западная Белоруссия. Мы с вами в одной из передач много говорили о Западной Украине и слушали звуковую дорожку фильма «Довженко», знаменитого, тоже трагедия. Обещали мне дневники Довженко, которые вышли этого периода, который так называется, как его один из знаменитых фильмов, который он в начале войны снял, «Украина в огне». Вот «Украина в огне» и называется его дневник. И он сейчас издан на Украине, и мне очень хочется его почитать полностью. Но мы с вами слышали то, что говорилось в фильме о присоединении Западной Украины, а параллельно Довженко писал, что-то Гуцулы невесело выглядит, что-то тут не то происходит. Ну да, и депортация, и все прочее, и переселение народов принудительное. Но вот в Беларуси, в таком странном, и сейчас чем дальше, тем страннее становится, потому что такая интересная позиция у Лукашенко. Но вот телевидение выступает с предложением в 2007 году, белорусское телевидение. Вот послушаем.
В нашей стране может появиться новый государственный праздник – День белорусского единства. Несколько общественных организаций готовят обращение к президенту страны, предлагая придать дате 17 сентября 1939 года, день воссоединения Западной Белоруссии с БССР, почетное место в истории. Документ обнародован сегодня на заседании круглого стола «Правда и ложь о воссоединении Беларуси». Ученые, политологи, общественные деятели обсуждали, как не допустить переписывания истории и изменений в оценках событий 1939 года и итогов Второй мировой войны.
Как-то вот такое знаменательное событие в истории Белоруссии, и оно как-то всегда проходило очень тихо, и как-то об этом не говорили. А сейчас, когда, значит, на нашу республику оказывается колоссальное, значит, давление за то, что она стремится проводить самостоятельную политику, и несмотря на все сложности, значит, говорит о своей верности Союзу с Российской Федерацией, сейчас этот акт, это действие и объявление праздником 17 сентября показали, что мы верны, значит, традиции нашего народа и заветам наших отцов и дедов. Очень важно, что мы не собираемся отказываться от своей истории героической в угоду кому бы то ни было.
Ну вот, не знаю, есть ли такой праздник, как мне кажется, что... Ну, существует Единая Белоруссия, существует. А вот вытаскивать сейчас именно это как праздник, а не как тему для исторического исследования и для размышлений наших собственных, было бы странно.
Продолжение программы через 2 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба, марш работать. Шагом, резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам после 22 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Вот так звук истории. исполнилось 75 лет со дня подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. 75 лет. Вот послушайте одну песенку теперь, что-то мы сегодня песенок не слушали. В эти дни песня, в эти дни. Тут самое интересное, кто писал слова этой песни. Это сразу после так называемого освободительного похода Красной Армии в Польшу. И эту трогательную песню написал слова к ней Самуил Яковлевич Маршак.
Границы в молодечно, ровно, лубно ходят наши пехотинцы, мчатся конные полки и встречают их любовно, принимают дружелюбно белорусы, украинцы, молодежь и старики. На ходу красноармеец поднял на руки ребенка босоногого парнишку и сказал ему: не трогай, не смущайся голопузой, будешь ты студентом СУЗа, первым форвардом Союза, будешь маленькой Петрусь. Грудью двигая границы, молодечно, ровно, лубно ходят наши пехотинцы, мчатся конные полки и встречают их любовно, принимают дружелюбно белорусы, украинцы, молодежь и старики.
Грудью двигая границы. Границы собирались двигать и дальше, потому что вот присоединили Бессарабию. За это и за 40-й год Германия добилась невероятных успехов. Если Советский Союз очень тяжело воевал с Финляндией зимой 39-40 годов, то Германия добилась успехов во Франции, капитуляция Франции, и Бельгии больше нет, и Голландии больше нет, и действия в Норвегии очень серьезные. И вот нужны новые консультации. И очень интересный документ, когда есть листки из блокнота, и очень чисто записанные листки, но почему-то в блокноте записаны тезисы и такие вот директивы к поездке Молотова в ноябре 40-го года в Берлин. Ну, кто может давать директиву Молотова? Ну, как вы думаете? Не Михаил же Иванович Калинин или кто-нибудь еще? Действительно, записаны те пункты, которые стоит обсудить с Риббентропом и Гитлером в Берлине в 40-м году. Это и вопросы Финляндии, прежде всего, волнуют, потому что как относится Германия к тому, что Финляндию должен Советский Союз поставить как своего, нейтрализовать как друга союзника, никакой враждебной деятельности Финляндии уже после подписания мирного договора там не потерпит. Это нужно. Вопрос Румынии, потому что здесь есть вопрос еще не только Северной Буковины, но и Южной Буковины. И это вопрос тонкий, потому что подходим к источникам нефти для Гитлера и для его войны. Дальше существует проект достаточно мощный, такой юго-южный проект, потому что это и Балканы, это и Болгария, которой Советский Союз подступается очень серьезно и вовлекает ее в сферу своих интересов. Существует как бы проездом визиты, консультации с болгарским руководством, и даже о военном присутствии в Болгарии Красной Армии уже говорится. Напомним, что балтийские страны уже вошли в состав Советского Союза. Это осень 40-го года. Кроме того, а где же, собственно, располагаются восточные азиатские интересы тройственного недавно заключенного пакта? Как Советский Союз? Узнает ли он о пакте и присоединяется ли он к работе этого пакта? То есть имеется в виду Италия, Германия и Япония. Программа очень большая, листков достаточно много, и вот очень торжественно Молотов приезжает в Берлин. Вот послушайте атмосферу. Это опять Deutsche Wochenschau и визит Молотова в Берлин, приезд.
Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Molotow begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof.
Схожее представление о величии и о величественности. Встречает почетный караул в шикарной совершенно машине, подвозят Молотова. Вот сейчас его подвезут к рейхсканцелярии.
In der Reichskanzlei wurde Molotow vom Führer zu einer längeren Aussprache empfangen.
И вот начинаются разговоры Молотова с Гитлером. И начинаются они так. Вот эта запись есть. Вот вы знаете, здесь написано, можно сколько угодно говорить, что они там так не говорили, сяк не говорили, что кто-то там извращает историю. Вот, смотрите, записано кем? Неким Богдановым. Богданов – это Бережков, это переводчик и Сталина, переводчик Молотова. Это отчет об этой встрече существует. Гитлер заявляет, что он думает продолжить ответы на вопросы, поставленные Молотовым во вчерашней беседе. То есть они 2.5 часа говорили 12-го еще. Там достаточно жестко ставил вопросы и Гитлер, и жестко ставил вопросы Молотов. Правильно ли мы выполняем секретные протоколы, между прочим? Он хотел бы затронуть вопросы советско-германских соглашений, которые были заключены до настоящего времени. В связи с этим он останавливается на словах Молотова о том, что соглашение выполнено за исключением пункта о Финляндии. Ну, там то, что есть немецкие войска в Финляндии, и Гитлер это объяснит в беседе тем, что это все, они нужен проход на Киркенес, нужны базы для того, чтобы воевать с Норвегией. Там. Вот чем. А потом мы их уберем, говорит Гитлер. Молотов заявляет, что, собственно говоря, соглашение между СССР и Германией – это прежде всего пакт о ненападении, который, конечно, остается в силе. Можно говорить, следовательно, о выполнении секретного протокола. Интересно, как Молотов говорит о секретном протоколе, которого не было, являющегося приложением к основному договору. И так далее, и тому подобное. Вот, смотрите, шведско-германские отношения, как все замечательно. Гитлер рисует просто интересы Советского Союза, которые могут быть удовлетворены после падения Британской империи. Это вам и Индия, и Иран. Иран без нашего участия не может решаться, говорит Молотов. Да, конечно, не может, господи. Я считаю, говорит Гитлер, что наши успехи будут больше, если мы будем стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг против друга грудью и будем бороться друг против друга. Молотов говорит, что он согласен с выводами рейхсканцлера. Руководители советского государства и прежде всего Иосиф Виссарионович Сталин считают, что можно и целесообразно при определенных условиях договориться, чтобы идти по пути дальнейшего положительного развития советско-германских отношений, по пути участия в некоторых совместных акциях. И так далее и тому подобное. Главное еще надо было выяснить Молотову, что в Балтийском море не будет войны. Это очень волновало Гитлера, что на Балтике не будет войны. В Балтике все спокойно, они говорят. В Балтике все спокойно. Все спокойно будет. Все будет отлично на Балтийском море. Никто там не может. Англия побеждена на 99%. 12 числа Гитлер говорил, если бы не погода, то Англия бы уже давно капитулировала. Вот погода плохая. Дело в том, что предполагался визит Риббентропа, еще один в Москву, в январе, ну, во всяком случае, в начале 41-го года. А очень хотел Гитлер встретиться со Сталином, но где-нибудь не в Москве. А Сталин хотел, чтобы Риббентроп приехал в Москву, и чтобы получился фокус 23 августа 1939 года, когда уже прямо присутствие Сталина позволило через инструкции из Берлина пойти Германию на массу всяких. Но это было настолько неважно Германии за неделю до того, как надо было уже вступать в Польшу, что вот да-да-да, вот этот еще, этот кусочек Латвии, да, этот кусочек Латвии, пожалуйста, берите, да хоть, я не знаю, объешьте своей Латвии, ничего мне ничего не жалко. Думали, что опять пройдет такое. И что будет и Буковина, и Балканы, и проблемы Югославии, что договорятся с Муссолини. И вот думали, Германия думала так, что вот заключив договор до поры до времени, когда, ну, пока не будет там возможности, естественно, придется когда-нибудь воевать, и нужно будет воевать с Советским Союзом, но пока отодвинуть от Европы и, конечно, обеспечить себе тыл на Востоке, это очень здорово, но не очень, чтобы Советский Союз руки не тянул слишком далеко, не тянул к нефти, не тянул к Средиземному морю, не тянул к проливам. Вот не надо этого. Отодвинуть, пообещав еще там Индию, там всякие прочие интересные осколки Британской империи. Вот это идет вот хорошее такое бандитское толковище. Политика очень часто, особенно между такими странами, в том и состоит. Да, это тонкая и умелая политика. Никто не скажет, что Молотов здесь просто та самая в партийной репутации считавшаяся каменная попа. Вот. Нет, нет, здесь все очень идет серьезный разговор. Но согласитесь, что это разговор между кем? О чем они говорят? Они делят сопредельные государства. Они всем этим занимаются. Очень трогательные последние, как вот они расстались. Расстались они очень здорово. Гитлер сожалеет, что ему до сих пор не удалось встретиться с такой огромной исторической личностью, как Сталин. Тем более, что он думает, что, может быть, и он сам попадет в историю. Но он полагает, что Сталин едва ли покинет Москву для приезда в Германию. Ему же, Гитлеру, во время войны уехать никак не возможно. Молотов присоединяется к словам Гитлера о желательности такой встречи и выражает надежду, что такая встреча состоится. На этом беседа заканчивается. Записали Богданов и Павлов. Беседа продолжалась 3 часа 30 минут. Если вас интересует полная запись этой беседы, а также если вас интересует германский меморандум, тоже подлинный, об этом. Вы можете почитать это в новой новейшей истории, номер 5 за 93 год. Академия, Российская Академия Наук это издавала. Все это существует. И существуют изданные секретные протоколы, существует экспертиза, даже еще сделанная по микрофильмам, что напечатаны они, как и текст договора о ненападении, напечатаны на одной и той же пишущей машинке. Каждый. Нет на свете двух одинаковых пишущих машинок. Нет на свете. И шрифт, разные щербинки, и там всевозможные разные особенности у каждой литеры есть. Вот, вот после песни «Молодечную детство летом проводила». А, ну да. Несколько лет назад узнал, что город был с 1384 года очень большой, а в войну там был большой отдел шталага. Да, в конце 50-х безликий маленький советский город. Ольга Васильевна это пишет. Ольга Васильевна Старовойтова пишет. «Молодечно», знаете, это хорошо, когда происходят фольклорные такие вот тихие споры, собственно. Это белорусский город или литовский город? А может, это вообще польский город? Эти споры прекрасны, когда они проводятся за кружкой пива, но даже и без ударов пивными кружками по голове. Когда это просто рассуждение, когда есть труды, что вот, вот настоящая Литва, это большей частью Беларусь и так далее. Я вот очень много этого читал. Но когда вдруг такие политические мечтания, вдруг они притворяются в жизнь, тут становится страшновато. И когда слова о том, что как, германский мир, жизненное пространство, русский мир, великолепное слово «Новороссия», которое тогда Потемкин и Екатерина, в совершенно другие времена, когда они придумывали, этим гордились, заселяли эти степи, сделали сады, города, порты. Да, произошла история там и Российской империи, и советская власть, и постсоветский раздел. Так же, как вот здесь пишет мне Дмитрий, что еще давно довольно написал, что Тешинская область управлялась Габсбургами. Когда разлетелась в клочки империя Габсбургов, также достаточно произвольно были проведены границы между новыми государствами. Венгрией, Румынией частью. Помните всю проблему Трансильвании, кому она принадлежит? А Чехословакия образовалась тоже как-то так вот действительно странно и административно, почти что в попыхах. Даже более странно, чем разделился Советский Союз по административным границам республики. Но уже когда в Европе из-за этого же, под этим же предлогом, были кошмарные войны, начинать опять зачем это нужно? Вот поэтому я и думаю, что сейчас ни да, ни нет, ни б, ни м, а о пакте Риббентропа-Молотова в 75-ю годовщину ничего практически в официальной России нет и быть не может. Его просто надо забыть, как доктор Мединский нам и советует, и нам, и режиссерам, и так далее. Этого не было. Не было ни дружбы, ни обмена, ни признания Англии и Франции агрессорами. И вплоть до заявления 14 июня 1941 года нас хотят поссорить с Германией. Заявление ТАСС, которое можно увидеть во всех сохранившихся газетах. И было оно и в учебниках истории, и существует оно до сих пор в документах. И этого не было. Но как же не было, когда было? Осознать – это другое дело. И не надо психовать по этому поводу, как это сделал, например, почти ровно 5 лет назад Владимир Владимирович Путин в святом просто месте сопротивления Вестерплатте. Всего вам доброго. Сергей Бунтман, Василий Антипов был звукорежиссер. Программа «Вот так» каждую ночь, с воскресенья на понедельник, выходит каждую неделю.
Программа «Вот так». Это звуки истории.